Вошедшие в ковчег. На собрании труппы, проходившем в артистическом фойе, режиссер, согласно договоренности, небрежно представил Фандорина как претендента на место драматборщика, то есть заведующего литературной частью. Штерн сказал, что должность эта в театре почитается маловажной, и артисты не будут рисоваться перед столь незначительной фигурой. Так и вышло. В первый момент все с любопытством уставились на элегантного господина картинной внешности. Седые с легкой прочернью волосы на косой пробор, ухоженные черные усики. Но, услышав, кто это, скоро перестали обращать на него внимание. Эраста Петровича такое положение устраивало. Он скромненько сел в дальний угол и начал приглядываться ко всем, кроме Альтаирской. Фандорин остро ощущал ее присутствие. Она сидела напротив и чуть наискось. Словно из той части комнаты струилось мерцающее сияние, но всматриваться в него не решался, опасаясь, что все остальное помещение погрузится в сумерки. И тогда нельзя будет работать. Эраст Петрович пообещал себе, что вдоволь наглядится на нее потом, когда изучит остальных. Вначале Ной Ноевич произнес энергичный спич, поздравив труппу с колоссальным успехом «Бедной Лизы» и посетовав, что из-за известного происшествия не получилось, как заведено, произвести разбор спектакля сразу по его завершении. «Напомню вчерашний уговор. Эту пакостную историю мы обсуждать не станем. Расследование будет произведено, а виновный изобличен и наказан. Слово Ноя Штерна!» Короткий многозначительный взгляд в сторону Фандорина. «Но такого крика и восточного базара, как вчера вечером, больше не будет. Ясно?»
С той стороны, где колыхался переливчатый свет, донесся нежный голос, который Расту Петровичу так хотелось услышать вновь. «Только одно, если позволите, Ной Ноевич. Вчера я была не в состоянии как следует поблагодарить дорогого Георгия Ивановича за его отвагу. Он, рискуя жизнью, кинулся мне на помощь. Я не знаю, что бы со мной, если бы эта мерзость меня не то что укусила, а просто прикоснулась». Раздалось сдавленное рыдание, от которого у Фандорина защемило сердце. «Георгий Иванович, вы последний рыцарь нашего времени. Можно я вас поцелую?»
Все зааплодировали, и Эраст Петрович позволил себе первый раз мельком взглянуть на Примадонну. Она была в светлом платье, перехваченном на поясе широким бордовым шарфом, в легкой широкополой шляпе с перьями. Лица было не видно, потому что Альтаирская стояла в полоборота к невысокому бледному человеку с рукой на перевязи. Его высокий лоб с прилизанными лермонтовскими височками блестел испариной, круглые карие глаза смотрели на Элизу с обожанием.
«Благодарю. То есть, я хотел сказать, не за что», — пролепетал Девяткин, когда она, сняв шляпу, коснулась его щеки губами. И вдруг залился румянцем.
«Браво!» — вскочила и звонко крикнула, не переставая хлопать в ладоши, маленькая барышня с забавным курносым личиком, покрытым конопушками. Фандорин про себя окрестил ее пигалицей. «Милый Жорж, вы как святой Георгий, победивший змея. Я тоже хочу вас поцеловать и пожать вашу бедную руку!» Она бросилась к сконфуженному герою, приподнялась на цыпочки и обняла его, но поцелуи пигалицы помощник режиссера воспринял с меньшим удовольствием. «Не стискивайте так, Зоенька, больно, у вас пальцы костлявые».
«Так вот где таилась погибель моя, мне смертью кость угрожала, из мертвой головы гробовая змея, шипя между тем, выползала», — насмешливо продекламировал умопомрачительный мужчина в белом костюме с алой гвоздикой в петлице. Это, конечно, был премьер «Смарагдов», вблизи еще более красивый, чем на сцене. Эраст Петрович осторожно глянул на Лизу, чтобы посмотреть, какова она без шляпы. Но Примадонна поправляла прическу, и видно было лишь, что ее дымчатые волосы, поднятые вверх и стянуты каким-то не то очень простым, не то наоборот невероятно мудреным узлом, придающим силуэту нечто египетское.
«Вынужден прервать эту трогательную сцену. Хватит восторгаться и лобызаться. Уже без одной минуты четыре», — сказал режиссер, помахивая вытянутыми из кармашка часами. «Дамы и господа, у нас сегодня очень важное событие. Перед тем, как мы приступим к разбору новой пьесы, с вами пожелал встретиться наш благодетель и добрый ангел Андрей Гордеевич Шустров».
Все встрепенулись, некоторые из женщин даже вскрикнули. Штерн улыбался. «Да-да, он хочет познакомиться со всеми. До сих пор только я и Элиза имели удовольствие общаться с этим замечательным меценатом, без которого наш ковчег так и не пустился бы в плавание. Но мы в Москве, и господин Шустров выделил время, чтобы поприветствовать всех вас лично. Он обещался быть в 4, а этот человек никогда не опаздывает».
«Негодяй! Не могли предупредить? Я бы надела свое муаровое платье и жемчуг!»
Густым контральто посетовала полная, когда-то верно очень красивая дама царственной наружности.
«Шустров для вас молод, душа моя, Василиса Прокофьевна!» — сказал ей представительный мужчина с чудесными голубоватыми сединами. «Ему, я чай, 30 нет! Жемчугами да муарами вы его не завлечете!»
Дама парировала, не повернув головы.
«Старый шут!»
В дверь деликатно постучали.
«Я ведь говорил, невиданная пунктуальность!» Снова помахал часами Ной Ноевич и кинулся открывать.
О предстоящем визите предпринимателя Фондорин был предупрежден. Режиссер сказал, что это отличный способ познакомиться с труппой. Он как раз будет представлять меценату всех актеров.